Всем добрый день. Сегодня у нас нулевая лекция курса «Вековые конфликты». Это вторая лекция нашей первой маленькой скрепочки. Первая была посвящена пониманию того, что такое вековые конфликты и как будет организован курс. А вторая, собственно, завершает тему тех войн, о которых мы можем получить в лучшем случае косвенное представление, а, скорее всего, и вовсе представления, связанные со сказками, мифами и эпосом. Собственно, это и есть мифовойны. Поэтому эта лекция нулевая, поскольку она находится до истории и посвящена будет доисторическим временам. Правда, я должен сразу сказать, что некоторые из доисторических времен будут иметь отношение и очень тесное даже к сегодняшнему дню. Работать мы будем с антропотоками и с некоторыми следствиями из понятия антропотока. Всего мы будем сегодня рассматривать войну Афродиты, войну богов с титанами и начало Кали-юги. А построено все это будет на представлении о потоках. Я начну с того, что сформулирую принципиальную гипотезу, которую никто в общем и целом в прямом виде никогда не излагал, но которая была давно довольно очевидной. А в книге Чайным Евеля «Посольский город» просто приводится огромная, очень интересная, очень содержательное подтверждение этой гипотезы и в некотором плане ее анализ. Поэтому я, собственно, считаю, что гипотезу эту нужно обозначить именем Евеля. По сути дела, марксист, даже троцкист Чайным Евель говорит, что любая война, любая революция, любой обобщенный прогресс, более того, любой обобщенный социальный процесс в обязательном порядке отражается в языке. То есть первое, что он меняет, это семантическое поле пиктограммы. Он может поменять и много чего другого, цвет, например, базовые конфликты. Но если не произошло изменение в семантическом поле, ну, значит, ни война и ни революция была. Поэтому история волн миграции, история военных конфликтов, да и вообще вся история отражена в языке. Собственно, это не бог весть какое новое суждение, но дальше мы будем им более или менее рефлексивно пользоваться. Язык существует сам по себе для лингвистов и языковедов, к которым мы не относимся. Для нас язык существует только в сборках. Собирается он сначала мифом, потом эпосами, потом вечными книгами, потом поэзией. Ну, может быть, поэзия нужно поставить между эпосами и вечными книгами. Потом учебниками. Уже на границе индустриальной фазы энциклопедиями и словарями. В наше время собирается язык играми и сериалами. Чем он будет собираться завтра, это большой интересный вопрос. Но вот играми и сериалами он собирается уже сейчас. И поэтому, например, многие интересные моменты, происходящие в Соединенных Штатах Америки, тот конфликт, который мы видим, который развертывается у нас на глазах, он уже отражен в сериалах и играх. А в известной мере он был в них отражен и 2, и 3 года назад. С этой точки зрения, использовать данные сборки в общем и целом полезно. Военная история индоевропейской цивилизации собрана в языках индоевропейской языковой семьи. И здесь хочется сделать ехидную вставку. Но понятно, что если какие-то из индоевропейских языков до наших дней не дожили или дожили как микроскопические языковые анклавы, становится понятно, что происходило с носителями этой цивилизации во время волн миграций и последующих за ними войнами. На своем раннем этапе европейская военная история – это производная от истории миграций. Вообще-то я склонен считать, что это касается и всей европейской военной истории в целом. Другой вопрос, что чем дальше, тем более необычные миграции нужно будет рассматривать. Но мы, наверное, возьмем это в качестве исходной гипотезы и будем говорить, что миграция и миграционные потоки определяют военную историю как внешнюю, так и внутреннюю, если не абсолютно и полностью, то в очень значительной мере. Я начну с гипотезы палеолитической непрерывности, согласно которой гипотетически проиндоевропейский язык возник в эпоху палеолита, то есть за несколько тысяч лет до неолита, и в этом плане индоевропейский язык является исключительно древним. Внимательное рассмотрение говорит, что, конечно, это не палео, а мезолит, которые в Европе просто редко выделяют как отдельный кусочек каменного века. С нашей же точки зрения выделение мезолита абсолютно необходимо. И вот здесь встает один из действительно по-настоящему интересных вопросов. На него мы вряд ли получим ответ, но сам по себе вопрос является довольно вкусным. Как вы, наверное, помните, мезолит был совершенно особым временем развития человечества. С одной стороны, довольно высокий, но относительно высокий уровень развития производительных сил. Да, охота и собирательство. Но для охоты уже были сложенные композитные орудия, в том числе луки. А самое главное – удалось ликвидировать колоссальный к концу верхнего палеолита дефицит обработанных кремней. Кремни вообще были редкими камнями, но относительно редкими. Они широко использовались. Они достаточно быстро приходили в негодность. Но мезолит придумал способ разделять кремниевые пластины на тончайшие срезы. Мало того, что подобное оружие гораздо лучше кололо и резало, так оно еще и почти не использовало, ну, по отношению к предыдущей эпохе, дефицитный кремний. В некотором плане это был, конечно, мезолитический хай-тек, что-то типа наших современных микросхем на том уровне производства. И вот интересный вопрос. А действительно ли ситуация, когда человечеству удалось перейти от использования больших кусков булыжников, которые были найдены изначально и как-то обрабатывались, к тонким срезам, к разделению. Действительно это привело к созданию сложного языка и сложного синтаксиса? И действительно ли мы должны связать индоевропейские языки, существующие до сих пор, и, в общем, все еще господствующие в познании, вот именно с этой мезолитической революцией? Это некий вопрос, еще раз говорю, ответа на него мы не получим, но вопрос довольно вкусный. Гипотеза непрерывности базируется на четырех предположениях. Историческая непрерывность индоевропейских языков, их стабильность и древность. Периодизация языков параллельно человеческой эволюции и сходимость археологических границ лингвистическими. Из этого мы, кстати, обязаны сделать вывод, который военному историку понятен и очевиден, и который совершенно не понравится историку классическому. О том, что археологические границы совпадают не только с лингвистическими, но и с историческими. Или, говоря простым языком, археологические границы, точно так же, как и исторические, разделяют организованности. Исторические границы разделяли государства. Археологические границы разделяют некие организованности более раннего периода. А может, кстати, и те же самые государства. Вообще говоря, вопрос о существовании государств в неолите, а возможно даже и в позднем мезолите, вопрос с точки зрения историка совершенно неправдоподобный. А вот военный историк, который замечает, что первые войны у нас точно палеомезолитические, очень сильно сомневается, что не имея организованности, которую можно с большим или меньшим на то основанием назвать государством, такие войны вообще можно вести. И в этом плане мы все больше и больше приближаемся к старому, почти юмористическому определению нашей группы. Мы когда-то хотели делать игру по мезолиту. И обсуждая этот вопрос, кто-то сказал, ну понятно, что такое мезолит. В общем, коммунизм, но без звездолетов. А на самом деле очень интересный момент. Очень может быть, что формальная сложная организованность человеческих сообществ гораздо менее завязана на производительные силы, чем нам казалось до сих пор. Может быть, даже связь в некотором плане обратная. Организованности создают соответствующие им производительные силы. Но еще раз подчеркну, с моей точки зрения, конечно же, гипотеза человеческого стада, господствующая в 19 столетии, явно указывает не на форматы существования человечества в палео и мезолите, а на уровень романтического мышления ученых 19 века. Итак, вот перед вами карта. На самом деле это одна из многих карт такого типа. К ним можно относиться довольно-таки по-разному. Но что мы видим, то мы видим. Здесь изображены волны миграции, которые шли из Африки. По меньшей мере две волны. А возможно, их было и гораздо больше. Соответственно, эта картина нам отдает то пространство. Заметьте, Америку оно не включает, и Австралазию вместе она не включает тоже. Соответственно, оно нам дает представление о пространстве первых войн. Сталкивались миграции разных видов палеосапиенсов. Ну, наиболее известный пример – это, конечно, столкновение неандертальцев и кроманьонцев, которое произошло на самом деле все там же, в зоне Иерихона. В ходе первой волны фактически из всех возможных кандидатов на человека разумного был отобран один. Не думаю, что наши предки лучше других думали, но воевали они, похоже, действительно лучше других. По крайней мере, войны их были конструктивны в том плане, что более с тех пор и до появления искусственного интеллекта в начале 21 века монополии вида Homo sapiens на разум на планете Земля никто не мешал. Первые видовые войны нашли отражение в мифологических войнах эпохи Творения. Как вы понимаете, помнят о них очень мало. Да, сейчас можно немного посмотреть по генетическому анализу. Генетический анализ позволяет некоторые моменты там понять, некоторые вспомнить, некоторые интерпретировать. Но в целом о войнах эпохи Творения даже на уровне мифов мы не знаем почти ничего. С удовольствием процитирую свиридовское переизложение Сильмариллиона, где указано, что, конечно же, валары воевали с Мелькуром задолго до появления эльфов. Но об этих войнах люди не знают ничего, эльфы почти ничего. Еще можно сделать вывод, что особых успехов там у Валар не было. На самом деле, действительно, каким образом все это происходило, что случилось со всеми этими представителями палеосапиенсов, вопрос, на который вряд ли когда-либо будет получен ясный ответ. Следующий шаг – это столкновение волн миграций уже Homo sapiens, но разных волн. Это первые вековые конфликты. Это мифологические войны поколений богов. Ну, то есть, в частности, это Титаномахия. Далее заканчивается мезолит. Происходит переход к неолиту. И, как мы понимаем, этот переход имел катастрофический характер. Мезолитическая катастрофа и резкое сужение кормовой базы породило первые тотальные войны, эпические войны. Она же породила и самую длительную из всех войн, войну Афродиты, о которой мы будем говорить сейчас довольно подробно. Следующая картинка – это, собственно говоря, попытка соединить вторую лекцию с первой, то есть темы «Вековые конфликты». Правда, в данном случае века у нас длинные, и это века уровня каменный век, средний каменный век. Это, конечно, тысячелетние конфликты. Здесь, опять же, на ареал распространения людей в разные эпохи и основные ветви и линии миграции. А на этой картинке я еще и попытался изобразить основные барьеры, с которыми миграционные потоки должны были столкнуться. Гималайский барьер, что изначально сделало цивилизации полуострова Индостан совершенно отдельной цивилизацией, совершенно отдельными форматами существования. Австралазиатский барьер, что, собственно, привело к изоляции австралийских аборигенов, и изоляция австралийской и биоты, и социальных структур вообще. И, наконец, арктический барьер, который резко затруднял перемещение между континентами, хотя, впрочем, в какой-то степени и способствовал этим перемещениям. Обратите внимание на исключительно длинную линию, идущую через Чукотку и Аляску, а далее через обе Америки вплоть до Огненной земли. Была такая колоссальная пассионарная волна, судьбу которой и причины возникновения которой, и причина такой невероятной ее длительности еще предстоит как-то более или менее обосновывать и понимать. Следующая карта – это, соответственно, уже Европа, зона распространения ледников, зоны, которые были позже затоплены, соответственно, и опять же базовые движения, каким образом проходило перемещение. Здесь нужно обратить внимание на следующие вещи. Первое – стратегическая барьера Ерихона. Этот барьер будет существовать всю человеческую историю. Он и сейчас существует. Для тех, кто был в Израиле, мне не приходилось там бывать, к большому сожалению. А те, кто бывал, описывали очень интересные виды и интересные дорожные указатели. Например, Гиена Огненная, 52 километра к северу. Ну а что касается одного из ключевых городов барьера Иерихона, Мегидда, то, собственно, слово «Армагеддон» означает просто «сражение у Мегидда». И было там ни одно, ни два и ни три сражения. И, вероятно, будут еще. Это первое, на что нужно обратить внимание. А второе – обратите внимание на стрелки, идущие на Балканский полуостров и на Сицилию-Мальту. С ними тоже придется иметь дело. Это довольно важная ситуация, о которой мы будем дальше говорить. На самом деле, одно из самых, даже я не скажу интересных, скандальных проблем, которые есть в лингвистике, является проблема происхождения индоевропейцев. Как-то я не стал включать в эту презентацию данный слайд, но как-то мне пришло на ум на карте Евразии показать все точки, которые в разных моделях являются прародинами индоевропейцев. Ну, картинка получилась интересная. Она занимала по широте от Цейлона до арктических территорий Российской Сибири, по долготе от Дуная до Алтая. В общем, можно сказать, основную часть континента эти возможные точки покрывали. Понятно, что спорить по этому поводу, вероятно, абсолютно бессмысленно. И на этом была построена модель, которая перевернула проблему с ног на голову. Суть этой модели заключается в следующем. Неважно, откуда пришли индоевропейцы. Гораздо важнее и значимее, куда они пришли. Или, иными словами, нам нужно искать не истоки, а стоки. Да, на этом метаконтиненте есть точки этногенеза. Места, где каким-то образом и почему-то прозябавшие там этнические группы вдруг обретают пассионарность, то есть у них происходит всплеск скрытых параметров, и пассионарные группы начинают свое движение. Это может быть связано с демографическим взрывом в период увлажнения Великой Степи, хотя вряд ли. С космическими факторами так считал Гумилев. С географическими факторами, прежде всего с тектоникой, с разломами, с радоновыми источниками этих разломов, с землетрясениями вдоль разломов и их воздействием на психику пролюдей, как считает наша группа. На самом деле безразлично, с какой стороны все это делается. Важно, что происходит пассионарный взрыв и начинается движение. Судя по всему, первая точка этногенеза, и с этим более или менее согласны все, это геотектонический разлом Великих Африканских озер. И первая миграция упорно идет от Великих озер на север, по долине Нила. Соответственно, движение по долине Нила приводит в Средиземное море. Есть точка зрения, что когда первая волна человеческих миграций пришла в Средиземное море, это море было закрыто и высохло. Я не представляю себе, что могло заставить людей перемещаться по дну Средиземного моря. В наше время подобных рельефов просто не существует. Впадина Мертвого моря – это очень мелкое по отношению к тому, что могло возникнуть, очень мелкий пример, такое легонькое сравнение. Средиземное море, как вы помните, достаточно глубокое. Представляете себе, что оно высохло, вы можете двигаться по дну, но давление там в воздухе уже довольно большое и достаточно высокие температуры. Какая-то могла обитать фауна – это отдельный сложный разговор. Но во всяком случае говорят, что какие-то группы сапиенсов могли двигаться по дну Средиземного моря. Более нормальные люди, естественно, свернули на северо-восток и оказались, а все там же, на стратегическом барьере Иерихона. Вторая точка этногенеза – районы Израиля, Сирии и Ливана. Далее точки этногенеза смещаются на север, их становится много. Вот эти точки этногенеза, первичные, вторичные и кратные, мы будем называть истоками. Вот они на карте. Первичный исток – Великие Африканские озера. Вторичный исток – Ливан, барьер Иерихона. Третичные истоки – Курганный, Восточный, Арктический. И дальше идет движение на американский континент. Оно тоже шло волнами. Племя останавливалось и начинало снова двигаться дальше. Вот это примерная карта истоков. Заметьте, она хорошо укладывается, как, впрочем, и должна, в те картинки, которые мы получаем через генетический или языковой анализ волн миграций. Ну и вот наша первая в этом курсе тысячелетняя пиктограмма. Пассионарная вспышка в истоке является дикой картой. Возникает противоречие между демографическим ростом истока, то есть текущим населением, и предельным населением хозяйственных возможностей истока. Говоря грубо, эта территория перестает обеспечивать существование тех людей, которые в ней родились. Как ни странно, до того, как это начинает быть биологически значимо, то есть задолго до того, как люди начинают реально умирать с голода или от перенаселенности и болезней, возникает социальная реакция. В истоке возникает социальная напряженность, которая противоречит существующим форматам организованности. Это может проявляться любым способом, но, скорее всего, как жесткий конфликт поколений. Жесткое нежелание молодого населения, только что родившегося, да еще в период пассионарного всплеска, когда их много, соглашаться с установившимися нормами поведения. Соответственно, это противоречие решается через миграцию. Какая-то часть населения, наиболее пассионарная, как правило, и наиболее пассионарная, и наиболее молодая, начинает движение и ищет себе новые места обитания. Смотрите, с одной стороны, это биологический механизм. Вообще-то все виды так более или менее расселяются. А во-вторых, кто хорошо помнит мифологию, помните, как возник Рим? Куча молодых хулиганов, практически отверженных, убежали из Альба Лонги, долго думали, чем бы им таким заняться, и в конце концов основали новый город. Эту историю можно раскрашивать и дальше, но пока не будем ее трогать. Миграция снижает социальную напряженность, демографическое давление, убирает пассионариев, исток успокаивается, приходит в устойчивое состояние, продолжая прозябать дальше в том же самом виде, в котором он прозябал до сих пор. Что такое в этой схеме мезолитическая катастрофа? А это демографический рост без пассионарной вспышки. Людей много, а избытка пассионарности, требующего быстрой миграции, нет. В результате социальные механизмы перенагреваются, и вот тут уже начинается кризис хозяйствования, и вот тут уже начинается настоящий голод, и вот тут уже все гораздо серьезнее, чем было до сих пор. Пока миграционный механизм работает, и пока земля не заселена целиком, а как вы сами понимаете, это даже в наше время до конца еще не случилось, ситуация остается более-менее устойчивой. И вот здесь, когда мы посмотрели на основной механизм и поняли, что у нас происходит в мезолите, возникает довольно важная вставка. Она отдельная. И поэтому я ее сейчас включу как рассказ о войне, которая является и самой древней, и самой длинной. Это война Афродиты. Как ни странно, первые публикации здесь пришли из Литвы. 1974 год, Гимбутас, которая сформулировала гипотезу, что до индоевропейцев существовала старая Европа, миролюбивое аграрное общество, построенное на принципах матриархата. А культуры старой Европы были захвачены индоевропейцами, которые, соответственно, навели там свои порядки. Но о старых форматах относились культы богинь, остались критские игры с быком и некоторый языковой субстрат. На самом деле работа Гимбутас была интересна именно анализом доиндоевропейского языкового субстрата. Например, всем известное слово «таласса» – «море», не индоевропейское по своей структуре. В отличие, кстати, от моря, как и английского «sea» и так далее. А вообще говоря, Гимбутас взяла концепцию борьбы матриархата с патриархатом и из времени перенесла его в пространство, превратив гражданскую войну во внешнюю. Кстати, интересный вопрос. Как я уже говорил, представление о том, что когда-то люди жили стадами, явно связано с романтизмом уже на науке 19 столетия. Думаю, что гипотеза раннего матриархата связано ровно с тем же самым. Но хотелось придумать что-нибудь отличное от существующего. Между тем, мне есть сильное сомнение, что в ранней эпохе человеческого общества был матриархат или патриархат. Скорее всего, ситуация там была значительно более гендерно-нейтральной, нежели сейчас. И вопрос, почему эта гендерная нейтральность распалась, он сам по себе довольно интересен. И, как мне кажется, здесь дело обстоит далеко не только в экономических и хозяйственных механизмах. Вообще, аграрное матриархальное общество, конечно, выглядит довольно странной идеей. Тем более, что все отголоски языковые и мифологические, которые Гимбутас перечисляет, но никак не связаны с аграрными формами деятельности. Вообще в этой гипотезе сомнительно и не индоевропейскость исходного субстрата, и матриархальность, и аграрный характер. Я не могу отказать себе в удовольствии поместить в эту презентацию несколько фотографий из аграрной цивилизации, аграрной, конечно, в кавычках, Мальты. Это мальтийские каменные подземные храмы. В общем-то, более или менее понятно. Кстати, это одна из самых интересных и необычных загадок человеческой истории. Мальтийские храмы строились в незапамятной древности. По радиоуглеродному анализу это где-то от 7000 до 2300 года до нашей эры. То есть они заметно древнее пирамид. Это огромные залы, высеченные в камне. И мало того, что они высечены, еще и, собственно, рисунок, которым они высечены, сам по себе является собой, ну, некую картинку, рисунок. Что даже послужило появлением нового термина «негативная архитектура». Но имеется в виду позитивно, когда вы создаете сооружение, складывая, а здесь вы из гигантского камня вычитаете. Но получается все равно архитектурное сооружение. Но оно просто встроено в камень. Вот это вот гигантская архитектура. Очень трудно понять, для чего это существует. Но, в общем, более или менее понятно, что если вы примерно прикинете количество людей, которые все это строили, соотнесете с размерами Мальты, соотнесете с тем, что Мальта практически весь остров камень, то вы поймете, что ни о какой аграрной мальтийской цивилизации не может быть даже и речи. Кстати, что интересно, Мальта – это еще и довольно высокая культура. Причем, опять же, многие вещи, которые в мальтийских музеях хранятся по сегодняшний день, и которые радиоуглеродным анализом датируются там, 5-6 тысячелетиями нашей эры, напоминают работы классической Греции, гораздо более позднего периода. Вообще есть такое впечатление, что на Мальте мы сталкиваемся с какой-то совершенно необычной катастрофой. Колоссальное строительство, огромные подземные храмы. Если полагать, что это действительно храмы, а не что-то еще, насчет того, что еще даже особых гипотез-то, в общем, ни у кого нет. Но даже если это храмы, то понятно, что это храмы не для Мальты. И приходится предположить какую-то полную фантастику, что в районе минус 5-го тысячелетия у вас на этом острове была храмовая школа для всего Средиземноморья, вероятно, стоял крупный порт, вероятно, приезжала масса людей, и туристы ездили смотреть на такие чудеса света. А потом все это более или менее в одночасье прекратило свое существование. Но не мгновенно, потому что, судя по всему, храмы были начисто убраны. Они пустые. Несколько вещей, ну, собственно, статуэток, были найдены закатившимися в щели. Видимо, их привыкотцы просто не нашли. Что произошло, как получилось? Но когда мне приходилось в этих храмах бывать, а я действительно там был и имел удовольствие это все видеть своими глазами, экскурсовод рассказывал следующим образом. Он говорит, смотрите, вот то, что мы нашли. Показывает каменный лоток. Но говорит, ну для чего эта вещь? Ну понятно, наверное. Люди приходили на экскурсию, им говорили, это все-таки храм, пожалуйста, положите мобильники. Понятно, что смайлик. Так вот, что случилось с этой культурой, мы не знаем. И очень вероятно, что в Титаномахе отражены некоторые ее важные значимые черты. Возможно, Гимбутас была не права в сущности своих рассуждений, но то, что она очень четко почувствовала гендерный нерв событий мезолита, это чрезвычайно важно. И я рассматриваю ее работу как отсылку к самой длительной войне в истории человечества, к войне Афродиты. Эта война имеет, как и все по-настоящему древнее, по-настоящему длинное, очень много аспектов. Видовой аспект. Но на самом деле видовое, половое разнообразие у людей, вообще говоря, очень велико. И в общем и целом, это, конечно, не рекорд всех млекопитающих, уж тем более всех видов, но тем не менее у людей, например, гораздо больше, чем у других видов обезьян. В этом отношении видовой аспект этой войны – мужчина и женщина – это действительно разные миры, разные мышления, в конечном счете разная цивилизация. Военный аспект. Вот здесь очень важный момент. Значительную часть жизни и сейчас, и уж тем более в древние времена – женщина была связана наличием рядом с ней маленького ребенка. Поэтому она, в общем, при прочих равных проигрывала как воин. В период беременности она практически не в состоянии была драться оружием того времени, в период лактации тоже. И если она оставляла без своего присмотра маленьких детей, они практически наверняка погибали. Это автоматически делает войну мужским аспектом существования цивилизации. Только вот тонкость. Обратите внимание, Иштар, богиня-воительница, богиня войны, Афродита. Наверное, все, кто внимательно читал в детстве «Илиаду» или хотя бы мифы Древней Греции, возложение Куна, пытались понять. Ну все, отлично. Арес, бог войны, ему сам как-то сам Олимп велел находиться в зоне сражения. Все прекрасно. Ну ладно, Афина, она практически на поле боя не была. Давала мудрые советы, иногда прикрывала Одиссея. Но что делала на поле боя, причем непосредственно в зоне столкновения? Афродита, богиня любви, что она вообще там делала? А помните, есть глава, в которой Диомед просто ее ранит. Вот это еще бедная раненая Афродита возвращается на Олимп и, в общем, грустно говоря, рассказывает Зевсу историю своей тяжелой жизни. А проблема в том, что Афродита – это и есть Иштар. И ее исходная ипостась – это не богиня любви, это богиня войны. Просто ко времени Троянской битвы патриархизация пантеона уже зашла достаточно далеко. Смотрим дальше. Кали – богиня войны и уничтожения. Анат на хаананском, аннуит на шумерском – богиня войны и уничтожения. Очень любопытно заметить, что практически вся древняя мифология рассматривает в качестве бога войны женщину. И это достаточно необычно. По меньшей мере это требует внимания. Обратите вас, да, и очень важно сравнить это. Вот это вот ипостась богини-воительницы и гораздо более древняя ипостась богини Великой Матери, которая тоже могла в случае чего массу вещей сделать, но, в принципе, на поле боя это было не ее место. И здесь мы видим вот эту вот интереснейшую амбивалентность. Очень похоже на то, что каждая такая богиня существует в двух версиях. Более древняя версия Великой Матери и более молодая версия богини-воительницы. И тогда становится понятным, что был момент времени, который резко изменил отношение между полами и гендерные проблемы в истории человечества. Что еще мы должны посмотреть? Демографический аспект. Обратите внимание на то, что фактически демография ставит перед женщинами и мужчинами очень интересный выбор. Либо женщина оказывается в полной патриархальной зависимости от мужчины. Тогда она рожает ему много детей. Но практически она воспитывает этих детей, ну, в общем, довольно в жестких фрейдовских комплексах мальчиков против отца. Здесь возникает практически неизбежный антагонизм между рожденными детьми мальчиками и отцом, что многократно и заложено в самой разной мифологии. Либо версия. Женщина может рожать свободно, свободных детей, выбирает сама, сколько у нее детей будет. Но в этом случае рождаемость, как правило, резко падает. Сплошь и рядом ниже естественного воспроизводства населения. Экономический аспект. В течение довольно большой части человеческой истории женщины старались выключить из экономических процессов. Тоже интересный вопрос, почему. Мы упорно на это смотрим с позиции развитых классов 19-20 века. Ну, понятно, у женщины была задача воспитания детей, у нее была задача поддержания домашнего очага. В действительности понятие детства появилось очень поздно, как раз в этом самом XIX веке. И с этой точки зрения скорее встает другой вопрос и другое ощущение. Не то, что женщинам давали возможность иметь свободное время на воспитание детей и обустройство домашнего очага, а то, что эту половую группу, в общем, не допускали к целому ряду видов деятельности. В качестве примера, ну, вы сами понимаете, что ежели вам удалось в ходе войны победить какое-то племя, которое, в общем, располагает примерно теми же возможностями, что и вы, то есть у вас нет реального военного превосходства, вы вряд ли дадите им возможность создавать оружие. И вряд ли дадите им возможность создавать самозамкнутые экономические конструкции. Вы будете стремиться к тому, чтобы они большую часть времени либо работали на вас, либо вообще не работали. Что, собственно, как правило, и делается. Ну и, наконец, культурный аспект войны Афродиты – это современный феминизм. То, что происходит сейчас, и то, что вообще, собственно говоря, является надругательством над всеми моментами, связанными с нормальным человеческим существованием. Феминизм не входит в тему нашей лекции, поэтому касаться им не будет. А вот посмотреть на то, что происходит на следующей пиктограмме, имеет смысл. Итак, половой диморфизм очень сильный у людей создает два мира. Мужской мир и женский мир. Между которыми всегда существовало и существует до сих пор заметное напряжение. Мужской мир конституируется в идее Бога-творца. Женский мир конституируется в виде великой богини, между которыми тоже всегда будут некоторые напряжения. Ну, кстати, в античной мифологии, греческой мифологии, это все великолепно рассматривается. Конфликты Геи и Урана, конфликты Реи и Крона. Да, в общем, у Гера с Зевсом тоже отношения были весьма так себе, надо заметить. Мужской мир приводит к созданию организованности, например, государства. Женский мир приводит к созданию самоорганизованности, то есть семьи. Обратите внимание, по теории пиктограмм у вас идет бинарное противоречие в довольно больших объемах. К чему это должно привести? Естественно, вы должны искать здесь либо проектное, либо событийное решение. Не могу не обратить вашего внимания на то, что проектного решения конфликта мужского и женского мира не найдено по сегодняшний день. Следовательно, решение должно быть событийным. И вот здесь мы и видим стрелку на войну Афродиты. И все это было бы относительно нормально, если бы не мезолитическая катастрофа. Помните, я говорил некоторое время назад, что мезолитическая катастрофа – это у нас нормальное противоречие в истоке без пассионарной вспышки, но зато приводящее к кризису хозяйствования. Что должен делать исток? То есть некое поселение, в котором собрались люди, где нет гигантской избыточной пассионарности и готовности идти к последнему морю. И в этот момент произошло явное переполнение демографической ниши. У вас не хватает пищи. Естественное решение – пищу нужно захватить. У вас нет вариантов. Вы волей-неволей обречены на войну. Но самое ужасное здесь в том, что вам нужно не просто победить. Там ведь у противника тоже пищи мало. Вам, с одной стороны, нужно уничтожить его целиком, а с другой нужно, чтобы ваши потери были достаточно велики. Это увеличит кормовую базу остальных. Отсюда понятно, что противоречие истока решается проектно, как война на самоуничтожение и на уничтожение других. А теперь посмотрите на это дело не с позиции наблюдателя извне и не с позиции мужчины того времени, который, я думаю, достаточно быстро получил необходимую военную подготовку и, как и большинство молодых людей, был готов идти вперед с той психологией, которая прекрасно отражена в Илиаде. я убью 1000 троянцев. Каждый из них полагает себя бессмертным. А теперь посмотрите на это глазами матери, которая видит, что совершенно спокойно, довольно с холодным расчетом, ее детей посылают умирать. Причем вопрос заключается не в том, что они должны победить, а именно в том, что, в общем-то, они большей частью должны умереть. Повторяю фразу, это улучшит кормовую базу остальных. И вот здесь возникает колоссальный разрыв представлений. Для мужского мира это решение адекватно, для женского мира оно неадекватно принципиально. И здесь женщина никогда не поймет мужчину, а мужчина никогда не поймет женщину. По тривиальной причине. Можно назвать мужчину родитель номер один, женщину родитель номер два. Но мужчина не способен родить. А тем самым не способен почувствовать боль родов. И не способен почувствовать, что ребенок является твоей частью. Он из тебя выходит. И вот эта вот ситуация, с ней никуда не сделай, не денешься. Два пола имеют здесь разную картину мира. Ну и, соответственно, война Афродиты оказалась институциональным решением данной группы противоречий. Это решение продолжается по сегодняшний день, что приводит к кризису вида как демографическому кризису, кризису семьи как самоорганизованности и кризису государства как организованности. Дамы и господа, в действительности я всегда говорю, что у нас есть только один сверхвызов смерти. Мы говорили о том, что искусственный интеллект стал новым сверхвызовом. Но я обращаю ваше внимание на то, что институциализация войны Афродиты может быть и не сверхвызов, но это вызов, касающийся всех человеческих сообществ. А это означает, что какой-то способ работы с этим сверхвызовом искать все-таки придется. Многоточие и конец вставки про Первую Великую войну. Двигаемся дальше. Итак, в норме, если мы не будем затрагивать историю с войной Афродиты, пассионарная вспышка, начинается миграция, пассионарные группы приходят в движение. Они всегда идут за чем-то трансцендентным. За солнцем, к последнему морю, к мировой стене. Ну, вспомним мир Мартина. За стену и так далее. Соответственно, движение это лишь отчасти идет по линиям наименьшего географического сопротивления. А поскольку направление движения определяется исходной трансценденцией, то племена не возвращаются назад. Они не двигаются по собственным следам. Далее возможны варианты. Первый вариант. Пассионарный запас исчерпан, антропоток остановился навсегда или до следующего всплеска. И второй вариант. Антропоток остановился, потому что вам дальше некуда идти. Дело не в том, что он исчерпал пассионарность. Дело в том, что он оказался в месте, которое вам не перейти с вашей техникой. Помните, я говорил, обратите внимание на движение групп на Сицилию, Мальту, и на Балканский полуостров. Вот вы пришли на Балканский полуостров. Вы шли, дошли до юга Пелопоннеса. Дальше море. Море вам целым народом с техникой того времени не пересечь. И вы вынуждены остаться в этом месте. У вас возникают этногенетические ловушки или стоки. И оказывается, что таких стоков не очень много. И именно их наличие определяют географию вековых тысячелетних конфликтов. Что требуется от ловушки? Из нее не должно быть выхода, через который можно пройти большими массами. Но разведка всегда возможна. Она должна поддерживать существование племени. И она должна иметь потенциал перехода к цивилизации. Плодородные почвы или руды, или то и другое. У вас должна быть возможность за счет чего-то сделать здесь цивилизацию. Но вот смотрите, в этом отношении очень интересна долина Нила. Вы пришли в долину Нила. Великолепно. Справа пустыня. Слева море. Впереди море. Попытки двигаться на северо-запад тоже пустыня, но относительно проходимая, но там еще и куча других племен, через которые нужно прорваться. Назад вы вернуться не можете. Ваша долина Нила – это несколько километров, на самом деле в некоторых местах сотен метров, зеленой растительности джунглей, окруженной пустынями. В джунглях жить нельзя. Малярийные комары, в Ниле крокодилы в огромных количествах, в реально в больших. Что делать, непонятно абсолютно. Но оказалось, что если вы ухитряетесь расчистить пространство и начать посевы, то у вас сверхурожайная зона. И если вам удастся здесь создать неолитическую земледельческую цивилизацию, вы будете получать гораздо больше пищи, чем вам необходимо, на любые сколько-нибудь разумное количество людей. То есть вы можете повышать свой жизнь в 10, в 100 раз, и всем будет хватать. У вас есть потенциальная возможность стать цивилизацией. Может и не получится, но возможность есть. Хорошие стоки. Египет, Анатолия, Балканский полуостров, Италия, Европа как целая. Европа как целая – просто очень хороший исток. В сущности, это же на самом деле просто большой полуостров. Но могут быть и плохие истоки, которые поддерживают цивилизацию, но в очень простых формах. Там могут возникнуть короткие цивилизационные всплески, которые затем исчерпываются. С моей точки зрения, это объясняет феномен Мальты. С моей точки зрения, можно поискать следы подобного феномена на Сицилии или Корсике. Кстати, на Мальте тоже нашли сильно не сразу. И в значительной мере случайно в начале 20 века. У кого-то просто провалился подвал, и оказалось, что это вход в пещеру. Давным-давно засыпанную со всех сторон. В более поздний период такого типа островные субкультуры Исландия, Гренландия. Остров Пасхи для Тихого океана. Возможно, Новая Зеландия. Чукотка, Аляска. Австралия как целая. Австралия очень плохо поддерживает земледелие. В плохих стоках ничего не происходит. А вот в хороших стоках происходит очень интересное явление. Ваше племя пришло, остановилось, идти дальше нельзя, пассионарность есть. Начинается мгновенный разогрев и возникает своеобразный реактор. Пассионарность превращается в инвентонарность, в способность создавать новые технологии. И у вас возникает некая цивилизация, которая, заметим, не может развиваться экспансивно, идти ей особенно некуда. При этом данная точка остается стоком. А это означает, что следующая пассионарная волна может прийти туда. И вот вам картинка. Приходит следующая волна. Ваша цивилизация, которая возникла там первоначально, она, в общем, уже потеряла пассионарность. Зато она накопила богатство. А для новой волны мало того, что это прекрасный сток, так это еще и богатство. Драгоценности, уже обработанные земли, хорошие одежды. В общем, возникает картинка. Реки там текут молоком и медом, и какие там девушки. Понятно совершенно, что происходит. У вас возникает вторичный сток. И в этом вторичном стоке может происходить многократный процесс превращения пассионарности в инвентонарность и создаваться цивилизация. Ну вот, собственно, картинка, где изображены хорошие, плохие промежуточные стоки. Ну, собственно, вот это наиболее приличные стоки. А вот все крестом я обозначил стоки, в которых дальше двигаться уже никуда невозможно. В общем-то, вот эти две картинки, хорошие и плохие истоки, определяют географию вековых конфликтов на все наши следующие лекции. Работа этого двигателя может быть формализована, можно даже записать несколько формул, которые я, естественно, зачитывать вслух не собираюсь. По презентации желающие могут посмотреть, как все это выглядит. Например, таким образом можно выяснить запас пассионарности. И очень интересно, что время жизни цивилизации и время миграции, то есть существование племени в миграционном потоке, оказываются вполне себе линейно связанными, что тоже не безинтересно. Пассионарность теряется при каждом такте работы. что и вызывает необходимость замещения населения и вызывает необходимость последовательных волн миграции. А вот инвентарность при правильном рабочем теле в общем и целом накапливается. Что означает правильное рабочее тело? Вам нужен правильный язык. Вам нужен язык, который способен хорошо принимать новые слова и легко их создавать. И при этом не разваливаться каждое поколение на новоязык. Собственно говоря, это и требование индоевропейского языка. Смотрите, что происходит. Вот у вас имеет место быть некая культура, например, на Балканах, говорящая на индоевропейском языке. В нее вторгается архаичный антропоток. У вас развитая культура, приходят настоящие варвары в звериных шкурах, едящие сырое мясо, но тоже говорящие на индоевропейском языке. Происходят сражения, вторжения, пришедшие пассионарные варвары добиваются победы. Ну, собственно, я рассказываю дарийское вторжение, например, в Ахейскую Грецию. И вот они добились победы. Говорить нужно на их языках. Но это ж индоевропейцы. Во-первых, языки все достаточно похожи. Во-вторых, нормальный индоевропейцы, опять же, не забудьте, война Афродиты никуда не делась, она давно существует. К чему это приводит? К очевидным вещам. К тому, что если мужчина захваченного племени, может быть, обращается в рабство, хотя я склонен думать, сильно не все, то женщин-то особо не трогают. Из них делают наложниц. Они рожают детей завоевателям. А вот дальше очень интересная ситуация у этих детей. Отец говорит с ними на одном языке, а мать на другом. Они двуязычны по факту рождения. В результате чего у вас начинается очень сложная ассимиляция, в ходе которой начинает создаваться единый язык, довольно здорово усложненный по отношению к обоим исходным вариантам. И вот у вас резонансный всплеск, и возникает новая культура, более высокая, чем предыдущая. И чем больше таких волн, тем выше вы забираетесь. Отсюда, собственно, феномен Греции. Уж очень удачный сток. Уж очень трудно из него выбраться. И уж очень благоприятен с каждой следующей волной миграции. Он все ценнее и ценнее. При таком цивилизационном зажигании происходит постоянное усложнение языка. Если такой процесс случается много раз, получаем все более и более сложную последовательность языков. Причем эта последовательность живет в живых языках. Каждый следующий язык включает в себя все предыдущие субстраты и все их смыслы. В общем-то, можно назвать это второй теоремой о металлангах, следуя схеме Лема. Каждый следующий язык включает в себя смысл предыдущего. А если язык еще и письменный, все эти изменения фиксируются в исторической памяти. Это приводит к появлению представлений о логосе и представлений о развитии. А можем ли мы предположить, что металланговый характер последовательных древнегреческих языков и греческой культуры и привел к появлению греческого парадокса? Я думаю, что это довольно интересная гипотеза. Собственно говоря, вот это первый из правойн, первый из мифологических войн. Но опять же хочу заметить, что и дарийское вторжение, и более ранние волны вторжений вполне себе отражены в мифологии античной Греции. Вообще говоря, античная Греция довольно удачно обрисовала нам такую конструкцию, как титаномахия или сражение поколений богов. Кстати, этих сражений, видимо, было довольно много, ибо до битвы богов с титанами была битва титанов с поколением Урана Гии, и она тоже, видимо, была страшной колоссальной войной. Но о титаномахии по меньшей мере что-то известно. Есть текст Гесиода «Теогония», есть книга «Титаномахия» Фоммерида, он же Темирид. В орфическом цикле мифов это есть, что тоже важно для нас. И, соответственно, можем представить себе масштаб этих войн. Кстати, обратите внимание, вообще говоря, даже в этих мифах четко показано, что исходные титаны были, прикреплены к месту, каждый из титанов имел свою зону обитания, в отличие от олимпийских богов, которые имели специализацию, но не зону обитания. И второй момент. Титаны были, в общем, более культурны, нежели олимпийские боги. И не случайно Кронов век воспринимался как золотой век, как время, которое было прекрасно, но, к сожалению, находится в далеком прошлом. Вот этот момент войн между волнами миграции греки довольно четко поймали. Греки же также и показали, что все колоссальные войны такого масштаба в обязательном порядке заканчиваются релаксационными событиями. То есть у таких войн всегда есть релаксационные спутники. Это гигантомахия более позднего времени. Вообще говоря, прямо указывается, что гиганты были созданы поверженными титанами в качестве оружия возмездия. Ну и, собственно, обиженная Гея создала сверхчудовище Тифона. Опять же, заметьте, мифы здесь надо читать с одной стороны аналогически, с другой вполне себе прямо. Создала Гея, сама Земля породила чудовище, которое пыталось уничтожить завоевателей. Сравните это со знаменитой фразой товарища Сталина: «Да будет сама Земля гореть под ногами завоевателей». Но, тем не менее, с Тифоном все-таки разобрались. Ну и, пожалуй, последнее, что я должен рассказать сегодня, это несколько слов о битве на поле Куру. Очень интересная ситуация. Большинство мифологических источников настаивают на очень большой древности этой битвы. Четвертое столетие нашей эры, некоторые говорят даже до шестого, о шестом. А некоторые говорят и про 15-е. Ученые, однако, однозначно говорят 1400-е, 1000-е годы до нашей эры, гораздо позже. Основание, которое здесь есть у ученых, это приблизительное описание существующего в этой битве оружия, которое они относят к более позднему времени. Ну, если уж они серьезно относятся к оружию, наверное, придется серьезно отнестись и к количество войск, находящихся на поле битвы. Напоминаю, что в битве на поле Куру 11 акшоухини сражались с 7 акшоухини. Акшоухини – это 21 870 колесниц, столько же слонов, 65 610 конных и 109 350 пеших воинов. Ну, вообще говоря, довольно хорошо похоже на механизированную армию Второй мировой войны. Я имею в виду по численности. Правда, на очень хорошую армию. 11 акшоухини – это у нас где-то что-то около 2 миллионов человек. На секундочку прикиньте себе масштаб битвы. Собственно, подобный масштаб был достигнут человечеством только в Первую мировую войну. И вы поймете, что разговоры о том, что мы можем датировать эту войну по той или иной форме вооружений, ну, это, мягко выражаясь, наивное суждение. Я думаю, что в данном случае нам нужно прислушаться к мифу. А миф нам говорит следующее. Это было решительное сражение. А главным его итогом был не вопрос, кто выиграет, а кто проиграет. Собственно, проиграли в нем все. А то, что это сражение определило начало эпохи Кали-Юги, то есть привело к современности и фактически означало конец мезолитической катастрофы. Отсюда мое сдвижение этой войны в гораздо более ранний период. Я думаю, это было даже ранее, чем шестое тысячелетие. Это сохранившаяся память о тех колоссальных войнах, которые происходили до начала истории. Ну и на самом деле последняя схемка – это гомологические ряды тех историй, с которыми нам приходится иметь дело. Я сейчас прошу просто посмотреть на эту схему, потому что следующую нашу лекцию которая будет посвящена Египту и, соответственно, первому вековому конфликту египетскому, мы начнем с ее анализа. Спасибо за внимание.